Вылупился.
Кто?
Выбегалов, упырь. Точнее, кадавр.
А почему женщина кричала?
А вот видишь, пошли.
В родильном доме мы протолкались через толпу любознательных и увидели за лабораторным столом совершенно голого профессора Выбегала. Синевато-белая его кожа мокро поблескивала, мокрая борода свисала клином, мокрые волосы залепили низкий лоб. Пустые прозрачные глаза, редко помаргивая, бессмысленно шарили по комнате. Профессор Выбегал, кушал. На столе перед ним дымилась большая фотографическая кювета, доверху наполненная паренными отрубями. Не обращая ни на кого специального внимания, он зачерпывал отруби ладонью, уминал их пальцами, как плов, и образовавшийся комок отправлял в ротовое отверстие, обильно посыпая крошками бороду. На другом конце стола молоденькая ведьма-практикантка Стелла с чистыми розовыми ушками, бледные заплаканные с дрожащими губами, нарезала хлебные буханки и, отворачиваясь, подносила их Выбегалле на вытянутых руках.
Эй, эй, девка, это, молока давай, лей, значит, прямо сюда, в отрубе. Сильвупля, значит.
Стелла торопливо подхватила ведро и плеснула в кювету обратно.
Эх, посуда мала, значит. Ты, девка, как тебя, это, как тебя, прямо в чан лей? Ад, будем, значит, прямо из чана кушать.
Да позвоните же ему, он же сейчас все доест.
Звонили уже, ты лучше от него отойди все-таки. Ступай сюда.
Но он придет.
Сказал, что выходит. Галоши, значит, надевает и выходит.
Иди сюда. Отойди от него, тебе говорят.
Я, наконец, понял, в чем дело. Это не был профессор Выбегалло. Это был новорожденный кадавр, модель человека, неудовлетворенного желудочного. И слава богу, уж я подумал, что профессор охватил мозговой паралич, как следствие напряженных занятий. Стелла осторожненько отошла, ее схватили за плечи и втянули в толпу. Она спряталась за моей спиной, вцепившись мне в локоть, и я немедленно расправил плечи, хотя не понимал еще, в чем дело и чего она так боится. Кадавр жрал. Он слез со стула и погрузил голову в чан. Женщины отвернулись. Лилечке Новосмеховой стало плохо, и ее вынесли в коридор.
Хорошо, будем логичны. Сейчас он прикончит отруби, потом доест хлеб, а потом...
В передних рядах возникло движение. Толпа потеснилась к дверям. Я начал понимать. Стелла сказала тоненьким голоском.
Еще селедочные головы есть.
Много?
2 тонны.
Да. И где же они?
Они должны подаваться по конвейеру. Но я попробовала, а конвейер сломан.
Кадавр вылез из чана. Утер бороду. Сонно посмотрел на нас. И вдруг, ловким движением, неимоверно далеко вытянув руку, сцапал последнюю буханку хлеба. Затем он ракочуще отрыгнулся и откинулся на спинку стула, сложив руки на огромном вздувшемся животе. По лицу его разлилось блаженство. Он посапывал и бессмысленно улыбался.
Может быть, у него завод кончился?
Это просто релаксация. Пароксизм довольства. Он скоро опять проснется. Что же это будет, Саша? Я боюсь.
Ну, ничего.
Ничего, я с тобой.
Роман, я думаю, в крайнем случае ты способен его дематериализовать.
Не трусь. Это все игрушки. С выбегалой только связываться неохота. Этого ты не бойся. Ты вон того бойся.
Он указал на второй автоклав, мирно пощелкивающий в углу. Между тем кадавр вдруг беспокойно зашевелился. Стелла тихонько взвизгнула и прижалась ко мне.
Саша!
Глаза кадавра раскрылись. Нехороший у него был взгляд. Оценивающий. Ну, выбирающий какой-то. Пустые прозрачные глаза уперлись в Стеллу, и она испустила вопль. Тот самый душераздирающий вопль, переходящий в ультразвук, который мы с Романом уже слышали в приемной директора 4 этажами и ниже. В дверях раздался шум, все задвигались, и сквозь толпу, расталкивая зазевавшихся, выдирая сосульки из бороды, полез Амвросий Амбруазович Выбегалло, настоящий. От него пахло водкой, зипуном и морозом.
Ой, милый, что же это, а? Кельситосион. Стелла, что ж ты это смотришь, а? Где селедка? У него ж потребности. У него же они растут. Мои труды читать надо. Потребности надо удовлетворять. Почему сразу не дала? Ох уж эти ляфам, ляфам.
Так конвейер сломан.
Кто сказал, что сломан? И не сломан вовсе. А заговорен, чтоб, значит, не всяк мог пользоваться, потому что это потребность у всех, а селедка только для модели.
В стене открылось окошечко, затарахтел конвейер, и прямо на пол полился поток благоухающих селедочных голов. Глаза кадавра сверкнули. Он пал на четвереньки, дробной рысью подскакал к окошечку и взялся за дело. Выяснилось, что Выбегалло привел с собой 2 корреспондентов областной газеты. Корреспонденты были знакомыми. Г. Проницательный и Б. Питомник. От них тоже пахло водкой. Сверкая блицами, они принялись фотографировать и записывать в книжечки. Г. Проницательный и Б. Питомник специализировались на науке. Точнее, на профессоре Выбегалле. Их боевые очерки о самонадевающейся обуви, о самовыдергивающей, самоукладывающейся в грузовики моркови и о других проектах Выбегаллы были широко известны в области, а статья «Волшебник из Соловца» появилась даже в одном из центральных журналов. Когда у кадавра наступил очередной пароксизм довольства, и он задремал, подоспевшие лаборанты торопливо нарядили его в черную пару и подсунули под него стул. Корреспонденты поставили Выбегаллу рядом, положили его руки на плечи кадавра и, нацелясь объективами, попросили продолжать.
Главное, чтобы человек был счастлив. Замечаю это в скобках. Счастье есть понятие человеческое. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть homo sapiens, который может и хочет. Может — это все, что хочет, а хочет все, что может. Неспа, товарищи. Если он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собою имеем? Мы имеем модель. Эта модель, товарищи, хочет, и это уже
хорошо. Еще, товарищи, вы сами видите, что она может. Он, значит, счастливый. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью. И это нас не может удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми это становится. Вот как оно может. Минут 10-15 оно может. Вы, товарищ питомник, там свой фотоаппаратик-то отложите, а возьмите вы киноаппаратик, потому как здесь мы имеем процесс. А вы, товарищ проницательный, все, что я говорю, записывайте, а потом дайте мне. Я приглажу и ссылки вставлю.
Вот. Вот теперь оно дремлет. Но это еще не все. Он ди кё, говорят, что убегала, мол, против духовного мира.
Это, товарищи, ярлык. Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии. Все мы знаем, что материально идет впереди, а духовно идет позади. Сатур вентур, как известно, нон студит либентур, или по-нашему сытое брюхо к учению глухо. Что мы применительно к данному случаю переведем так. Голодный к уме, все хлеб на уме.
Наоборот.
Эту реплику из зала мы, товарищи, сейчас отметем с негодованием, как неорганизованную. Не будем отвлекаться от главного, от практики. Я продолжаю и перехожу к следующей ступени эксперимента. Поясняю для прессы. Исходя из материалистической идеи о том, что временное удовлетворение мат-потребностей произошло, можно переходить к удовлетворению дух-потребностей. То есть посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету.
Угрюмые, вырванные из-за новогодних столов лаборанты развернули на столах магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку. Магнитофон сладко запел. Радиоприемник засвистел и заулюлюкал. Проектор начал показывать на стене мультфильм «Волк и семеро козлят». Два лаборанта встали с журналами в руках по сторонам кадавра и принялись наперебой читать.
Как и следовало ожидать, желудочная модель отнеслась ко всему этому шуму с полным безразличием. Пока ей хотелось лопать, она чихала на свой духовный мир, потому что хотела лопать и лопала. Насытившись же, она игнорировала свой духовный мир, потому что соловела и временно уже ничего больше не желала. Зоркий выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана из радиоприемника и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели. Зоркий выбегалло ухитрился все-таки заметить несомненную связь между стуком барабана из радиоприемника и рефлекторным подрагиванием нижних конечностей модели.
Ногу! Товарищ питомник, снимайте ногу! Крупным планом! Я вибрасьон самоле гошитюн грансинь! Дрожание его левой икры есть великий признак по-нашему, значит.
Эта нога отметет все происки и сорвет все ярлыки, которые на меня навешивают. Уисандот. Человек, который не специалист, может быть, даже удивится, как я отношусь к этой ноге. Но ведь, товарищи, все великое обнаруживается в малом. А я должен напомнить, что данная модель есть модель ограниченных потребностей, говоря конкретно, только одной потребности.
И называя вещи своими именами прямо по-нашему, без всех этих вуалей, модель потребности желудочной. Компренебу?
Разрешите вопрос?
Прошу.
Амвросий Амбруазович, а что будет, когда оно все потребит?
Я прошу всех присутствующих отметить этот провокационный вопрос, от которого за версту разит мальтузианством, неомальтузианством, прагматизмом, экзистенциализмом и неверием, товарищи, в неисчерпаемую мощь человечества. Вы что хотите сказать этим вопросом, товарищ? Что в деятельности нашего научного учреждения может наступить момент, кризис, регресс, когда нашим потребителям не хватит продуктов потребления? Нехорошо, товарищ, не подумали вы. А мы не можем допустить, чтобы на нашу работу навешивали ярлыки и бросали тень. И мы этого, товарищи, не допустим.
Он достал носовой платок и вытер бороду. Г. Проницательный, скривившись от умственного напряжения, задал следующий вопрос.
Я, конечно, не специалист, но какое будущее у данной модели? Я понимаю, что эксперимент проходит успешно, но очень уж активно она потребляет.
Данная модель есть уже пройденный этап. Вот здесь, во втором автоклаве, идеал, на который нужно смотреть. Или, выражаясь точнее, вот модель нашего с вами идеала. Мы имеем здесь универсального потребителя, который всего хочет и все, соответственно, может. Все потребности в нем заложены, какие только бывают на свете. И все эти потребности он может удовлетворить с помощью нашей науки, разумеется. Поясню для прессы. Модель универсального потребителя хочет неограниченно. Все мы, товарищи, при всем нашем уважении к нам, просто нули рядом с нею, потому что она хочет таких вещей, о которых мы и понятия не имеем. И она не будет ждать милости от природы. Она возьмет от природы все, что ей нужно для полного счастья. Счастье данной модели будет неописуемым. Все ее потребности будут мгновенно удовлетворяться по мере их возникновения.
Простите, и все ее потребности будут материальными?
Духовные потребности разовьются в соответствии. Я уже отмечал, что чем больше материальных потребностей, тем разнообразнее будут духовные потребности. Это будет исполин духа и корифей.
А когда и где будет происходить демонстрация универсальной модели, Амвросий Амбруазович?
Ответ. Демонстрация будет происходить здесь, в этой моей лаборатории. О моменте пресса будет оповещена дополнительно.
Но это будет в ближайшие дни.
Есть мнение, что это будет в ближайшие часы. Так что товарищам прессе лучше всего остаться и подождать.
А вам не кажется, Амвросий Амвросович, что такую демонстрацию проводить в помещении, да еще в центре города, опасно?
А нам опасаться нечего. Пусть наши враги это опасаются.
Помните, я говорил вам, что, возможно...
Вы, товарищ, недостаточно, значит, подкованы. Отличать надо, товарищ, возможность от действительности, случайность от необходимости, теорию от практики и вообще...
Все-таки, может быть, на полигоне?
Я испытываю не бомбу, испытываю модель идеального человека. Какие еще будут вопросы?
Кадавр жрал. Черная пара на нем потрескивала, расползаясь по швам. Роман, изучающий, глядел на него. Потом он вдруг громко сказал:
«Есть предложение. Всем лично незаинтересованным немедленно покинуть помещение. Сейчас здесь будет очень грязно. До невозможности грязно».
«Это провокация».
Роман, схватив меня за рукав, потащил к двери. Я потащил за собой Стеллу. Вслед за нами устремились остальные зрители. Роману в институте верили? Выбегали? Нет. В лаборатории из посторонних остались одни корреспонденты. А мы столпились в коридоре.
А в чем дело?
Что будет?
Почему грязно?
Сейчас он рванет.
Кто рванет? Выбегала?
Корреспондент жалко.
И тут раздался грохот. Зазвенели разбитые стекла, дверь лаборатории крякнула и сорвалась с петли. В образовавшуюся щель вынесла фотоаппарат и чей-то галстук. Мы шарахнулись, Стелла опять взвизгнула.
Спокойно, уже все. Одним потребителем на Земле стало меньше.
Из лаборатории доносилось хлюпанье, кашель, неразборчивые проклятия. Потянуло дурным запахом. Надо посмотреть, что ли?
Саша, не ходи.
Я дежурный сегодня. Поняла? Надо же кому-то идти выгребать.
Я сделал несколько неуверенных шагов к дверям. Но тут из лаборатории, цепляясь друг за друга, выбрались корреспонденты и выбегала. Господи. В каком они были виде? Опомнившись, я вытащил из кармана платиновый свисток и свистнул. Расталкивая сотрудников, ко мне заспешила авральная команда ассенизаторов домовых.